Мы с матерью дали тебе крепкого помощника. Здоровье! Да гляди, какое! Ты уж его береги!
Школа здоровья.
Дорогие друзья, эфир «Радио Образ» продолжает программу «Школа здоровья». У микрофона Дунаева Надежда. Рада представить моего соведущего. Это детский невролог Данияр Жураев. И сегодня у нас в гостях мама мальчика одного Демьяна, собственно, о котором сегодня пойдет речь. Давайте, наверное, для начала опишем Демьяна. Вот какой он, каким вы его видите, как мама?
Здравствуйте, да, меня зовут Аня. Наверное, для каждой мамы свой ребенок, он самый лучший, самый красивый, самый любимый. Вот, но да, я смирилась с тем, приняла это, то, что у меня особенный ребенок. Дело в том, то, что он такой же, как и все, то есть у меня нет разницы, особенный он или здоровый он. То есть, ну, для меня он самый лучший, самый любимый ребенок на всей земле, как для каждой мамы, наверное.
Но я думаю, что ведь мы собрались здесь, чтобы, собственно, понять вот эту историю, которая имела место в вашей жизни, да, то есть вы родили здорового мальчика, с которым потом вот произошла, ну, такая неприятная, наверное, страшная даже, да, назовем, ситуация. Просто с чего началась ваша история вот с этого момента? Начнем отсчитывать время.
Хорошо, у меня замечательно прошли роды. Мои роды принимал хороший, грамотный акушер. Мой ребенок развивался как положено. До 4 месяцев мой ребенок держал голову, пытался ползать, пытался сидеть. Он у меня переворачивался. Когда мы приходили на прием в поликлинику, мне там говорили, то, что к 7 месяцев есть шанс, то, что у вас ребенок встанет на ножки. И тут как-то у меня была, я сдавала последнюю сессию, да, никогда не забуду этот день, 14 апреля. У меня ни с того ни с сего, значит, ребенок начался трястись и начался синеть. То есть у него пропал глотательный рефлекс. И, в общем, ну я вызываю скорую, и моего ребенка везут в 8-ю инфекционную больницу. Тогда я спросила у скорой, почему мы едем в 8-ю инфекционную? Потому что там кишечная инфекция, там ветрянка, там коклюш. Ну, вот, я говорю, везите нас в 23-ю. Они мне сказали, то, что у меня нет выбора. Но на тот момент я проживала в Ленинском районе. Мне забрали ребенка на сутки в реанимацию. И ребенку не могли поставить диагноз. То есть мне на следующий день меня вызывают, я приезжаю в больницу, и они мне говорят, то, что вашего ребенка переводим в палату. Они мне, значит, приносят голову ребенка в одеяле, я ничего не пойму. У меня ребенок не фиксирует взгляд, у ребенка упали руки, у ребенка упала голова. То есть он постоянно кричал, он перестал есть. Потом, естественно, после того, как он у меня просто сутки кричал, а на меня в больнице не обращали внимания. То есть ко мне подходили в мой бокс и говорили, какая вы неадекватная мамаша, успокойте своего ребенка. У нас выскочила болячка на щеке, это герпес.
Это прямо в больнице выскочила?
Нет, она еще выскочила у нас до этого. Но мы вызывали как бы врача, аллерголога. Он сказал, ничего страшного, мажьте зеленкой. То есть мы как бы эту болячку не имели в виду, что это за болячка. Ну и болячка, и болячка, ладно, мажем зеленкой. Потом в больнице я начала бить тревогу, когда у меня ребенок даже перестал просто кричать. Он просто у меня лежал и призакрывал глаза. И на тот момент приходит человек, который заменял в реанимации заведующего. Он мне, в общем, говорит то, что я хочу вашего ребенка опять взять к себе под наблюдение, в реанимацию. Я говорю, ну хорошо, я говорю, а в чем ваше подозрение? Он мне говорит, у меня такое ощущение, то, что ребенок впадает в кому. Мы моего ребенка, ну как бы я его отношу сама до дверей реанимации, никому не передам то ощущение, которое я вообще как бы пережила на тот момент. Но у меня ребенок там пролежал 7 дней.
Я звонила
в реанимации. Я звонила туда целыми днями и ночами, можно сказать, спрашивала, как мой ребенок, что с ним, какой у моего ребенка диагноз. А мне в 8-й инфекционной больнице ничего не давали знать. Вот. Далее, через 7 дней у ребенка уже был сопор, то есть ребенок был в предкомном состоянии. И тогда я им начала говорить о том, то, что настаивать на том, чтобы моего ребенка перевозили в 23-ю больницу. На что они мне сказали, то, что медицина катастроф уже наготове. Мы хотим вашего ребенка отправлять в другую больницу.
Давайте, вы знаете, прям чуть-чуть здесь прервемся. Мне интересно, вот, Данияр, может быть, чтобы вы прокомментировали, насколько вообще вот такая ситуация типична, когда внезапно что-то начинается, непонятно что, и врачи не могут установить причину. То есть вот для диагноза, о котором мы сейчас говорим, как я понимаю, это менингоэнцефалит, вот насколько характерно, во-первых, яркое начало, а во-вторых, ну вот как бы в чем проблема диагностики, почему не могли определить так долго, на ваш взгляд?
Спасибо, сейчас постараюсь все объяснить. Для начала дам небольшой комментарий по уже сказанной истории. Есть в католических сообществах такое понятие «адвокат дьявола», когда один человек, зная всю структуру изнутри, может мягко сгладить те негативные проявления, которые испытал пациент. Что касается вопроса, в какую больницу госпитализировать, часто это решает не экипаж скорой помощи, а чаще всего должностные инструкции, которые определяют четкую маршрутизацию, какого ребенка куда везти. Поэтому, возможно, это было следование инструкциям. Что касается определения диагноза уже в стенах учреждения, нужно понимать, что у любого ребенка любая инфекционная патология может быть крайне запутанной, и поставить диагноз сходу достаточно трудно. И отвечаю уже на ваш вопрос, как проявляется все это. Так и проявляется.
То есть прям внезапно.
На данный момент Анна описала начало фактически всех тяжелых инфекций у детей до года. Непонятно ничего, становится все плохо, нарушается сознание, появляются судороги, ребенок не ест, не совершает никакие естественные выделения, резко пропадают навыки, которые хорошо были сформированы до этого, и в принципе непонятен прогноз вообще. И самая большая проблема в данной ситуации – разобраться, с чем это связано. Потому что, с одной стороны, да, сейчас мы знаем уже после драки, как говорится, что это был инфекционный процесс. Это могла быть и повышение внутричерепного давления резкое, та самая реанимационная патология фактически, да, которая требует наблюдения нейрохирурга. Это могли быть объемные процессы, которые могли возникнуть в головном мозге. Ну, опять же, это все к повышению внутричерепного давления. Это не какая-то онкология имеется в виду, а кровоизлияние в мозг, к примеру. Все бы проявлялось примерно так же. Плюс-минус разница в некоторых симптомах в динамике во времени.
Я еще немножко дополню то, что до того, как у нас появились вот эти судороги, у нас 3 дня держалась температура 39, но так как мы были маленькие, мы вызывали домой из поликлиники врача-педиатра, и она нам ставила ОРВИ, то есть мы лечили ОРВИ. Значит, мы ждали медицину катастроф.
То есть вы попросили перевести ребенка в другую клинику?
Это да? Они уже решили сами, так как они уже просто
не справлялись. Поняли, что не
справляются. Да. Мы ждали медицину катастроф. Нам сказали то, что ребенка отвезут туда где-то часов в 9 утра. Я беру с собой мужа, я беру с собой свою маму. Мы едем к воротам этой больницы. Мы ждем эту медицину катастроф, чтобы хотя бы элементарно, хотя бы глазочком мне посмотреть на своего ребенка. И, если честно, в больнице, наверное, не скажут, что у тебя с ребенком, какой он. И мы стояли у ворот, мы подъехали к 6:30 утра, потому что мы думали, что машина приедет раньше. Время 12 часов ночи. Мы все так сидим и ждем. Мы не можем никуда отъехать от этих ворот. Да и на тот момент ни вода, ни еда, ничего в рот-то не лезло. Далее к нам подъезжает мой папа и начал обзванивать все больницы. Я не знаю, каким чудом. Ну да, наверное, можно сказать, что это чудо. Он дозвонился сам до этой машины медицины катастроф, именно до водителя. Вот. В общем, мы ему объяснили всю ситуацию, сказали то, что ребенок ждет наготове. И, в общем, действительно, где-то во 2:00 ночи приезжает эта машина медицины катастроф. Они забирают моего ребенка и еще моего ребенка, запасного из черного выхода, выносят моего ребенка, голову в одеяле с кислородной маской на лице. И справку они нам выдают, выписанную от руки. Нас привозят в 23-ю больницу, вот, и на следующий день я уже знала диагноз своего ребенка, что у меня у ребенка менингоэнцефалит. И если мне сказали то, что ранее, если бы я могла и знала, и раньше бы мы попали к врачам, и раньше бы неврологи осмотрели ребенка, вот эту ситуацию, которая есть сейчас, с которой я столкнулась и с которой я живу уже более 5 лет, ее можно было просто предотвратить.
Вот насколько это вообще редкое заболевание, Данияр? Ну, как-то врачи должны быть на него настроены, ну, иметь некий пунктик, что проверять и на неврологию тоже.
Очень важный момент, который сказала Анна, у ребенка была температура 39. В принципе, температура 39 у грудного ребенка, да, это нехорошо, но с другой стороны, смотрим, как он ее переносит. Если он ее переносит нормально, то с большой вероятностью все было предсказуемо. Но если это уже больше 3 дней, и она не снижается, появляется устойчивость к препаратам, которые направлены на ее снижение. Если мы видим угнетение состояния ребенка, потерю навыков, все то, что перечисляла Анна, то тогда это повод насторожиться. Насторожиться прежде всего, конечно же, по поводу распространения инфекции, но и ко всему прочему подумать, может быть, там что-то и другое. Это может быть с таким же успехом и хирургическая патология. И тут еще важный момент, когда... Я думал о всей этой истории по поводу настороженности, по вашему вопросу. Я думал, как бы я поступил. Я считаю, что с большой вероятностью я бы насторожился, но к конкретному диагнозу пришел бы не сразу, далеко не сразу. Скорее всего, некоторое время потребовалось бы, чтобы исключить какую-то другую патологию. Банально исключить пневмонию, сделать рентген. Это бы тоже заняло времени.
А, возможно, это было и не на 2-й день. Просто я уже сама не знаю, насколько это было... Вообще все для меня в тот момент действительно катастрофически, да, вот. Но еще пополню некоторые моменты, то, что на тот момент как бы мы даже и предположить не могли, потому что мой ребенок родился на 9 баллов из 10. Сейчас многим просто ставят 8, даже не ставят 9-бальную шкалу. У меня не было никакого малейшего подозрения, то, что мой ребенок вообще может быть чем-то болен. Да, многие есть случаи, когда просто ребенок заболевает и не говорят сразу о панике, то, что ребенок заболел, держится температура. Да, может быть просто вирус. Да, может быть какое-то, ну, и худшее состояние. Но мне на тот момент, я была действительно очень молода, и я доверяла врачам, и доверяла врачам, которые нас ввели в поликлинике. И действительно, я думала то, что у моего ребенка простое ОРВИ, как они и говорили.
То есть не было связи вот этого вот герметического пятна?
Не
было.
Но как, откуда оно появилось? Нет, пятнышко оно было.
Я поняла, но не было связи, что
не
именно
связи.
Это
не было, пятно, у меня не было. Так... А вот как в 23-м мы когда приехали, они взглянули у меня вот на это, у него болячку, потом взяли у него ликвор из спинного мозга, и тогда уже, да, они уже начали отталкиваться. Мы были с ним на рентгене. То есть даже с учетом того, то, что эта больница, она очень маленькая, но там настолько сильные врачи. Я хотя бы просто молила Богу о том, чтобы мой ребенок просто был жив. Мне не важно, с каким состоянием, с каким ухудшением после этой болезни вообще он будет. Но я верила, да, я... Ну, как бы врачи давали... Ну, как бы врачи не могут сказать 50 на 50, там, да, они только такие слова говорят.
Вероятность какую-то определяют, да?
Да, и вот с этим как бы я могу согласиться, я могу пойти как бы тоже им на уступки того, то, что они не боги. Они делали действительно в этой больнице, в 23-й, именно делали все то, что должно были делать изначально в 8-й больнице. В 23-й нам вливали литрами Виралекс, иммуноглобулин, чтобы поднять иммунитет ребенка. Они ввели его в медикаментозную кому. Потом они из этой комы, из медикаментозной, они его вывели. Ребенок у меня дышал самостоятельно, никаких трубок они ему ничего не ставили. Эти врачи, они мне сами говорили то, что пустили всего 1 раз, но меня все равно пустили. То есть я сказала то, что я сдержусь, я не буду не плакать, не кричать, не махать руками. То есть все спокойно. Вот, потому что для меня была цель просто увидеть своего ребенка. Вот, и тогда я, когда уже туда к нему попала, я просто видела отношение к ним, как они с моим ребенком вообще, как к нему они относятся. Вот, то есть они подходили, они гладили его по голове, то есть они укрывали его одеялом, они поили его потом как бы молочком уже и соски, и все они делали сами, там очень хорошие медсестры. Хочу сказать вот прям большой, огромный вот поклон до земли, сказать благодарственные слова, вот, Сидоренко Елене Викторовне, и Александру Евгеньевичу,
Фамилию не вспомните, наверное.
Фамилию, да. Не вспомню, просто вылетело из головы. Вот, в общем, если бы просто вот не они, то
неизвестно, что бы вообще
неизвестно,
было,
да? Да, неизвестно, что бы я вообще делала, вот, и неизвестно, что бы вообще было, как бы, с моим ребенком.
То, что заболел ребенок первого года жизни, насколько это вообще характерно? Я посмотрела, потому что форумы, и на форумах как раз мамы, наверное, вы тоже, да, Анна, вот если смотрели форумы какие-то по вашему заболеванию, там в основном мамы как раз говорят о детях, с которыми случились вот подобные истории первого года жизни. Насколько вообще детский иммунитет, вот такой вот неонатальный, да, первого года
жизни? Я встречалась только с такими людьми в соцсетях.
В соцсетях. Да, ну, а я просматриваю обычно в каждой программе форумы вот по данному какому-то заболеванию и обнаружила, что в основном пишут именно вот мамы уже в панике, в отчаянии, просто с криками о помощи по энцефалитам разным, по менингоэнцефалиту, но все дети именно вот кто-то в 4, кто-то в 6, кто-то в 8 месяцев, то есть все детишки очень маленькие. Что ж такое с иммунитетом детей первого года жизни, Данияр?
Сейчас вопросов много, постараюсь структурировать, четко ответить. Напомню нашим слушателям, что Демьян перенес герпетический менингоэнцефалит. Тот самый герпес, который вылезает на губах, когда человек побудет в холодной погоде, погуляет. И тут важно очень понимать, что, в принципе, это заболевание может развиться абсолютно у любого человека, потому что на данный момент мы точно знаем, что носителями вируса герпеса первого, второго типа, но чаще первого, тот самый герпес на губах, это почти что 90% людей. И когда мы обсуждали с Надеждой варианты все-таки, а как это может проявиться? У кого-то все-таки просто высыпание на губах, а у кого-то фактически энцефалит. Тут нужно понимать, что человеческий мозг устроен таким образом, что он не способен анализировать большое количество условий. То есть никто не говорит, что герпес вылезает на губах – это норма. С такой же вероятностью может произойти герпетический энцефалит. Абсолютно с такой же вероятностью. Конечно же, он встречается редко, но это не значит, что он не должен происходить. Это отдельная тяжелая тема, учитывая, что 90% человек все-таки носит его, и он может развиться фактически у любого человека. Не заразиться им до 40 лет очень трудно. Нужно, в принципе, жить в тайге и ни с кем не общаться, и при этом не болеть самому изначально. Чтобы родители не болели. Поэтому это очень важно для понимания, так как я знаю, что многие родители на какой-то период переживания трагедии ищут человека или обстоятельство, которое может объяснить, почему это возникло. Чаще всего такое обстоятельство невозможно найти, и еще больше неправильно искать виновника, потому что виновником может быть абсолютно кто угодно, даже сами родители. Но это не значит, что они в этом виноваты прямо. Это значит, что это все равно бы произошло бы, если так все к этому и шло.
По поводу детского иммунитета, вот чем он особенен, что дети первого года жизни к этому склонны? Ну вот, судя по формам, опять же.
Это, опять же, очередное когнитивное искажение, что мы думаем, что иммунитет зреет, и поэтому он становится лучше. Иммунитет, если он хороший при рождении, то он хороший изначально. Если в нем есть проблемы, то проблемы будут скоро видны явно, потому что у ребенка будет снижена устойчивость к инфекционным агентам, он будет чаще болеть. Причем не чаще болеть не как в садике, да, каждый месяц, а болеть тяжело, очень тяжело, определенными формами тяжелых заболеваний, определенными возбудителями, которые обычно у нормотипичного ребенка не вызывают никаких реакций. Именно поэтому неправильно говорить, что у детей иммунитет как-то ниже, чем у взрослого. Он у всех либо есть, либо он неправильно работает, то есть не до конца сформирован. Или есть какие-то проблемы именно в его звеньях. Почему мы обращаем внимание на именно на ситуацию с маленькими детьми? Это связано с тем, что просто взрослый человек любое заболевание по умолчанию переносит все-таки лучше, чем ребенок. Ну, наверное, исключение – это ветрянка, которую дети переносят лучше, чем взрослые. И, кстати, тоже герпес. И это связано с тем, что у взрослого человека часто уже полностью сформированы все системы органов. Соответственно, если что-то повреждается, то выпадает только какая-то определенная функция. У маленького ребенка, если мы говорим про герпетический энцефалит, повреждаются именно те зоны, которые в дальнейшем должны сформироваться. Соответственно, у маленького ребенка большая склонность к обширному повреждению. Именно поэтому такие истории более трагично выглядят, и они выделяются в общей массе всех-всех-всех инфекционных поражений, которые как-то связаны с нервной системой. У их на самом деле огромное количество.
Ну, то есть просто вот эти зачатки, да, как вы сказали, вот они поражены, поэтому последствия ярче видны. Анечка, хочется продолжить вот уже дальше, когда вас выписали из 23-й больницы.
Можно я сначала продолжу? Вот, про 23-ю больницу,
да,
все-таки.
Да, хорошо.
Вот, крутилась в голове у меня фамилия. Еще раз хочу передать большое огромное спасибо за жизнь своего ребенка. Вот, Сидоренко Елене Викторовне и Петрову Александру Евгеньевичу, который принимал нас именно в тот день. В ту ночь, можно так сказать, или в то уже утро, когда мы туда уже приехали. Вот. И всему медперсоналу, который просто работает в этой больнице, которые к нам действительно по-человечески искренне отнеслись. Вот. Ну, просто я все время вспоминаю их с теплыми словами. Вот. И я очень хочу, чтобы на всю страну как бы знали то, что действительно есть такие врачи, которые идут на помощь и которые действительно знают, что они делают.
Спасибо за такой теплый комментарий в адрес сотрудников, да, и врачей 23-й больницы. Давайте продолжим. Вот вас когда выписали, через какой срок и с чем? Вот с каким результатом?
Нас потом уже выписали где-то, наверное, ну, месяца три мы пролежали в реанимации. И, наверное, месяца полтора, точно уже сроки я не вспомню, мы пролежали в боксе. Уже вдвоем. И потом нас оттуда выписали. Мы еще когда лежали в 23-й больнице, для нас назначили машину. Мы поехали на этой скорой помощи, поехали с сопровождающим, с врачом, да, тоже из реанимации. Мы с ним поехали в областную на МРТ. Мы не ждали там очередь, то есть о нас уже все знали. Мы туда приехали, сделали МРТ, потому что они хотели посмотреть снимки моего ребенка, хотели посмотреть, насколько у ребенка сильное поражение головного мозга. И потом как бы мы приехали назад. А уже потом, через какое-то время, ну, наверное, дня 3-4, нас выписали уже на реабилитацию в первую городскую больницу. Ну и вот потом оттуда началось уже то ли самое страшное, то ли самое опасное, не знаю. У моего ребенка продолжались судороги, продолжались приступы. В каком плане? То есть он у меня не, как бы, не бился в таких судорогах, то что, да, там, ну, вот просто у человека...
эпилепсию, да, такие страшные,
да,
приступы.
Просто у человека от слова судороги сразу идет мысль о том, то, что вот пена идет изо рта, то, что он вообще весь дергается. Приступы на самом деле могут быть любыми. Вот. И мне кажется, на том пути, на котором я сейчас уже стою, я для себя уже, для своего ребенка, точнее, да, я уже была и мама-адвокат, и мама-невролог, и мама-эпилептолог, и мама-педиатр. То есть у меня очень много уже, мне кажется, различных...
Вот уже опыт приобрели, да, такой?
Да, ну потому что деваться некуда, надо бороться, и я продолжаю это делать, я не опускаю руки. В общем, с городской больницы нас выписали. Да, в принципе, можно так сказать, нам там ничего и не делали. Зачем мы туда пошли, я не знаю. Массаж, они сказали, нам нельзя. ЛФК, нам нельзя. Ну что, мы там просто... Просто мы там лежали. Зачем? Не
пойму. Под наблюдением.
Ну, справедливости ради, давайте отметим, что наверняка подбиралась противосудорожная терапия.
Она уже нам была подобрана Еленой Викторовной Сидоренко в 23-й больнице. Вот, то, что она мне сказала: «Аня, давай вот, вот сильный препарат, он хорошо купирует вот эти приступы». Она говорит: «Давай начнем с него». Именно с ним мы приехали уже в первую городскую больницу. Конурина в больнице в первой городской, она...
Ольга Викторовна.
Ольга Викторовна подтвердила. Я просто как бы очень хорошо, ну, как бы некоторые помню фамилии, отчества, а некоторые вот фамилии, поэтому так и говорю. Она действительно согласилась, то, что... Действительно хороший препарат, нам на нем надо остаться, но еще нужно что-то добавить обязательно к нему. Ну и хорошо, мы, в общем, мы добавили, наверное, как и у, не знаю, у, ну, 100, 200, 300, 400 человек, кто пьет сейчас наш Депакин.
Извините, какой был первый препарат, давайте уточним.
Кепра с Депакином.
Все.
То есть это какие-то, как я понимаю, противосудорожные препараты.
И то есть нам добавили вот Депакин,
да, да, чтобы слушатели понимали, это фактически первая линия всех длительно принимаемых противосудорожных препаратов, которые помогают именно при судорожных припадках, которые возникают из-за повреждения головного мозга.
Дорогие друзья, мы сейчас должны будем прерваться. Небольшой выпуск новостей впереди вас ждет. После этого мы продолжим разговор.
Thank you. Школа здоровья.
Дорогие друзья, продолжается программа «Школа здоровья». У микрофона Дунаева Надежда. И напоминаю, что в студии детский невролог, мой соведущий Данияр Жураев, а также мама Демьяна, Анна. И мы рассматриваем историю этой семьи, историю Демьяна. Ну, вот такую необычную историю для меня, по крайней мере, когда мальчик заболел менингоэнцефалитом и находился длительное время в тяжелом состоянии. Вот, кстати, сейчас, опишите Демьяна сейчас, что вы можете?
Ну, действительно, это тоже очень трогательный момент. Объясню, почему.
То есть вам вот прошло 5 лет с той истории, как я поняла, да? Вот что?
Да, да. Что вот сейчас? У нас скоро день рождения, у нас 11 ноября, ну, скоро нам 6 лет, как быстро время летит. Ну, в общем, что еще хочу я сказать. Да, действительно, реабилитация была очень трудная. Делали все возможное, ездили за границу. Вот. Но хочу сказать о том, то, что здесь, когда выписали моего ребенка, нам... Ну, можно сказать, говорили прямо, ваш ребенок овощ, зачем,
поврежден,
зачем
да?
себе вообще ломать жизнь? Вы об этом задумывались? Ну, действительно, на тот момент у меня текли слезы на эти слова. И можно так сказать, да, вспоминая эту ситуацию, ком в горле. Но я пытаюсь найти в себе силы бороться дальше, и я это сделала. На тот момент я по соцсетям собирала деньги на реабилитацию своего ребенка сама лично. То есть фонды... На тот момент было попасть вообще нереально, чтобы они как-то чем-то помогли, потому что очень много, к сожалению, у нас детей-инвалидов по разным ситуациям. И хочу сказать о том, то, что да, действительно, ко мне приезжали просто люди и просто верили на слово. Они, ну, как бы давали мне деньги, то есть я вела все эти, ну, как бы счеты, куда, на что я хочу потратить эти деньги, действительно, пожалуйста, помогите. Но действительно, я делала это всего как бы один раз в жизни, когда мы поехали в Прагу. Хочу сразу обратиться ко всем, ну, наверное, кто меня слушает или столкнулся с данной ситуацией. Вот, то, что аккуратно, очень много как бы мошенников есть и в различных клиниках. И,
это что касается реабилитации,
это
да?
что касается реабилитации.
Как в России,
да.
так и за границей, да,
да
вы имеете
да.
в виду, что есть мошенники этим промышляющие?
Да, да, есть. Я хочу обратить еще внимание на то, чтобы родители знали и понимали о том, то, что не надо сразу хвататься за все. За ЛФК, за массаж, за ипотерапию, за плавание, за бобот, за войту. Потихоньку занимайтесь чем-то одним. И потом уже по нарастающей, когда ребенок будет у вас к этому привыкать, уже вы просто далее добавляете какое-то новое занятие. Но скажу еще от себя, то, что увидела я по своему ребенку, никогда не идите против того, что ребенок сам не хочет. Он делать, возможно, этого и не будет, и ему это не понравится. И вы сможете этим своему ребенку просто навредить. Вы смотрите, чем ваш ребенок увлекается, что он любит, что не любит, и тогда ему данная реабилитация станет просто в радость, потому что этим деткам действительно очень все тяжело, действительно тяжело развиваться заново.
Вот ваша реабилитация в чем заключалась?
Наша реабилитация, да, сейчас я дополню. В общем, мне не давали ребенку вообще никаких шансов. У меня ребенок не чувствовал ножки, у меня ребенок не чувствовал ручки, он не чувствовал у меня на пяточках даже щекотки. Смотрел в одну точку, плохо пил соски. После реанимации, когда он у меня уже пришел в себя, это еще было с 23-й больницы, для меня какое-то было счастье, то, что у меня ребенок, там, во сколько, месяцев 7, наверное, что он у меня соску пососал. Хоть чуть-чуть, он у меня выплюнул, но он хотя бы сделал этот рефлекс, который должен был ртом. Потому что если бы у меня ребенок самостоятельно не пил, не сглатывал, то пришлось бы просто ребенку в дальнейшем ставить, о чем я уже сама, ну, как бы думаю. Вот, думала на тот момент, что нужно было ставить было трубку и кормить его просто зонтовым кормлением через нос. И ребенок у меня лежал неподвижно, смотрел в одну точку, не фиксировал взгляд, практически не слышал, то есть ни хлоп, ни на свет, ничего. То есть он лежал, и тогда вот пришел Александр Евгеньевич Петров, и он мне сказал: «Ань, я, говорит, тогда скажу все, говорит, победа, когда, говорит, он на меня внимательно посмотрит». Я говорю, ну, хорошо, я говорю, будем стараться. Потом я собрала как бы вот денежку, мы поехали в Прагу. Там мы занимались Войтой. Ну, ему нравилось, я бы так сказала, да.
А вот. Как же при эпиактивности вы ею занимались? То есть это не, ну, не противопоказание? Вот,
да, я скажу так, чуть-чуть. Сразу... Ага. Подождите, я сразу сама перервусь.
Хорошо.
Вот, потому что действительно врачи опасаются, да, эпилепсия, да, может ребенок впасть в статус, может ребенок, ну, у ребенка пойти на занятиях развернутые судороги. Но я скажу еще свою версию, как побывавший человек везде, столкнулся с данной историей, столкнулся именно с тяжелым ребенком. Я скажу так, то что реабилитировать ребенка нужно в любом случае и в каком бы он состоянии ни был. Это нужно всегда, нужна поддержка организму. Это должно быть для того, чтобы не атрофировались у ребенка мышцы. И хочу сказать мамочкам, которые боятся вот, реабилитировать своих детей и ждут, пока у нас врачи говорят, вот, вы должны подождать, пока у вас будет ремиссия, вашему ребенку должно пройти 5 лет со стороны последнего приступа. Я развивала своего ребенка в эти приступы. Ничего у нас не случилось, как мы занимались, так мы и занимаемся дальше. Вот, и на этом останавливаться именно я в дальнейшем не хочу, и никакой угрозы для жизни по поводу эпилепсии я не увидела.
У меня тут небольшой комментарий по поводу этической стороны вопроса, связанный с фразой «Он у вас овощ, зачем вам это надо?». Должен признать, что я действительно часто слышу от родителей именно такую трактовку. И, к сожалению, я допускаю, что именно так и звучало дословно от врача эта информация. Это нехорошо. Абсолютно нехорошо, это плохая практика, на мой взгляд. Безусловно, это связано с врачебной деформацией, потому что, Надежда, вы же сказали, что для вас это такая необычная история, да? Для меня это обычная история, абсолютно. И самое главное, не впадать в эту черствость, не защищаться самостоятельно, а искать диалог с родителем. Потому что если ты как врач видишь, что у ребенка плохой прогноз, с большой вероятностью это видит и родитель. И вам не обязательно друг другу об этом говорить, потому что вы это поймете в процессе обсуждения. Что касается реабилитации и эпилепсии, скажу так. Анна сказала лучше, чем я бы сказал. Реабилитация должна быть, она бывает разной. Я могу немножечко поспорить по вопросу моноподхода к реабилитации или комплексного подхода, потому что это зависит исключительно только от ребенка. Есть дети разные, есть... объемы поражения разные, есть дефициты разные у ребенка, поэтому мы можем по-разному на это влиять, но без чего вообще ничего не получится, так это без врача, который сопровождает ребенка. А Анне очень повезло, у нее были замечательные нейроинфекционисты, в дальнейшем ей удалось попасть под наблюдение к замечательным эпилептологам, причем...
Я о них можно только сама скажу, чуть попозже.
Да-да-да-да, я просто уже подвел немножечко к этому. И на тот момент, когда мы с Анной встретились, я понял, что я здесь не нужен вообще, я тут буду больше лишним, чем смогу что-то позитивное, положительное внести. Единственный, наверное, мой вклад во всю эту историю, то, что мы эту тему подняли... Тяжелую тему. Для многих родителей тяжелую тему. Большинство моих семей все-таки находится на стадии, скажем так, либо отрицания, либо торга этой проблемы. То, что их ребенок, скорее всего, никогда не будет
таким, как
нормотипичные дети. Обратите внимание, я не говорю как здоровые дети и не как нормальные дети. Для меня, как для невролога, уже никакой нормы не существует. Для меня есть 75% детей, которые нормотипичные, 25%, которые уникальные, и все. Больше никаких разделений. Причем 25% уникальности никогда не значит, что они хуже других детей. Мои пациенты меня больше всего радуют, потому что это самые замечательные пациенты, особенно если родители в них верят, вкладывают усилия и делают, скажем так, правильно, ну, в моем понимании правильно, потому что взгляды разнятся, но когда я вижу результат и вижу старания родителей, это очень сильно радует и подкупает. С такими семьями хочется работать больше, и никогда такие дети не выглядят необычно для меня. Это такой же ребенок, и, собственно говоря, речь Анны это подтверждает. Она пыталась увидеть в своем ребенке прежде всего ребенка. И специалисты должны, какие бы они ни были, видеть в ребенке только ребенка, создать ему детство нормальное, какое бы он ни был.
Осознание ситуации как долго происходило в вашем случае? Ну вот что вы привыкали, что он вот немножко другой, скажем так.
Мне кажется, произошло это прям вот совсем недавно, само осознание. Нет, осознание пришло давно, а приняла это я, мне кажется, Совсем
недавно.
Совсем недавно, да. Потому что мой ребенок, я его сажаю в коляску, он видит, он слышит, он понимает речь. У него произносятся какие-то, ну, мимолетные просто слоги «ма». Вот «мама» я у него слышала один раз четко. Вот, то, что он сказал «мама». И там вот «агу», «ме».
Какие-то,
ну, то
есть, какое-то гуление.
Какие-то просто, да. Какой-то просто вот, ну, контакт. Гул для него. Контакт. Для него было счастье, я ему устроила день рождения. У него счастье было в том, то, что он любит мыльные пузыри. Любит шарики, любит огни, любит телевизор, любит мультики, любит песни. Ну, вот. И тогда я на дом вызвала шоу мыльных пузырей. На день рождения своего ребенка были только взрослые близкие. В этот день я хотела посвятить именно как бы только своему ребенку, потому что я думала, что да, сейчас приедет шоу мыльных пузырей, побегут дети, естественно, им будет все это нравиться, они захотят играть, а как бы на нем внимание маленечко притупится. Я посчитала, думаю, нет. Думаю, это все-таки праздник моего ребенка. Это наша победа. То, что мой ребенок сейчас находится именно со мной, в моей семье. То, что его любят, любят очень сильно, любят безумно просто. Каждый ребенок особенно хочет ласки от своих родителей, и он должен это видеть. И вот тогда, вот на этом шоу мыльных пузырей, у меня такое ощущение просто, что оно ему прямо вот запомнилось, и запомнилось надолго. И как бы я сейчас хочу эту даже процедуру повторить, вот, да, 11 ноября у нас день рождения, 6 лет, совсем большие. Да, действительно, разница большая в том, то, что я говорила, то, что ребенок мой лежал, и, как говорили врачи, ребенок овощ. А сейчас именно моему упорству, моим каким-то определенным целям, благодаря нашим врачам, которые нас сейчас ведут, и хочу сказать о том, каждая мамочка, каждый родитель данного ребенка, он должен искать именно своего врача, с которым ему будет комфортно, с которым он сможет сдружиться. И я своих нашла. То есть до этого момента у меня ребенку подбирали препараты против наших приступов. И подбирали, они даже как бы сказали, ну, методом тыка. Пойдет, не пойдет, а пойдет, не пойдет,
методом
а пойдет,
проб.
Не пойдет. Да. Да.
Это распространенная практика. Методом тыка это прям вот очень упрощенно. На самом деле там большой глубокий анализ со стороны врача проходит. Но со стороны я согласен, это может быть выглядеть именно пойдет, не пойдет.
И далее я искала именно того врача, который может нам помочь. И я действительно, я в это верила. И только, наверное, это меня спасло. В том, что я не опускала руки и продолжала двигаться дальше. И тогда мы первый раз встретились с Бабыловой Марией Юрьевной, вот, которую я люблю и обожаю просто.
Ваш невролог, да?
Это наш эпилептолог. Я с ней когда встретилась, и она мне сказала, она говорит, Аня, я за вас очень сильно переживаю, то есть, да, у вас такой случай. И ей Демьян просто очень сильно полюбился, и, ну, как бы она до сих пор обо мне, ну, как бы всем рассказывает, да. Как бы живет она не в Нижнем Новгороде.
Можно я сразу...
Поясните.
Поясню, да. Дело в том, что доктор работает в одном из крупнейших частных центров эпилептологии, детской эпилептологии, да и взрослой тоже, Институт детской неврологии и эпилептологии Святого Луки. В принципе, любой родитель, который как-то слышал, как-то коснулся темы эпилепсии, это название знает и с большой вероятностью... Если случай сложный, встречался с врачами этого центра.
Это московский центр.
Да. Фактически таких центров очень мало. Можно по пальцам одной руки пересчитать. Многие из них частные, связаны с тем, что врачи феноменального уровня просто работают, которые работают не в рамках российских традиций даже часто, а работают по зарубежным протоколам. И когда мы слышим разговоры про определенные препараты редчайшие, чаще всего это трансляция европейского, ну, западного подхода в нашу медицину.
Вот, и тогда она, когда просмотрела все наши бумажки, она просто как бы... Можно даже охарактеризовать это так, то, что она схватилась за голову, говорит, боже мой, я не знаю, насколько вы в меня верите, но я вам помогу. И тогда я думала, да, это наш врач, и полюбилась она мне просто с первого раза. Это чудесный врач, действительно грамотный, который смотрит каждый анализ, она назначает каждый анализ, что надо сделать, что не надо сделать, где-то что-то подскажет, где-то подскажет консультацию, где что вести.
Сколько лет она ведет вас уже?
Ну, наверное, года три. Года три она нас уже ведет. Вот. А до этого момента мы перепробовали 15 препаратов. И не просто в маленьких количествах, а можно сказать, это были просто лошадиные дозы. Как бы сейчас она нас ведет на протяжении данного времени. Вот скоро мы к ней опять пойдем на прием. Она нам подобрала лекарство. Что самое интересное, это российское лекарство. И оно нам помогает без всяких схем смешивания лекарств друг с другом. Еще нас ведет тоже чудесная, тоже моя любимая невролог Кондратьева Алла Евгеньевна. Тоже ее очень сильно любит Демочка, и она нас тоже очень сильно любит. Я об этом как бы знаю, я вижу просто, как она для нас старается помочь, подсказать. Конечно, она может сказать: «Ань, ты понимаешь, что вот такой-то ребенок». Но как бы я это сама все знаю, и поэтому я ей сразу как бы сказала. Я говорю: «Алла Евгеньевна, я все это знаю, я говорю, я смиряюсь, просто мы давайте вот это».
Ситуацию принимаем и идем дальше, да?
Да, да. Где что можно, какой-то массаж сделать, или куда-то нам сходить, съездить, там какие-то ортезы, протезы, ботоксы, там. Вот у нас тут недавно случилось вот вывих тазобедренного сустава. То есть моему ребенку в тот момент, когда мы затронули изначально ту ситуацию, когда у меня ребенок этим всем заболел, я, честно, я не знала, что у моего ребенка была дисплазия тазобедренного сустава. На тот момент, до 2 лет, я говорила: все, мы там боремся с приступами, купируем приступы. Как бы слушала врачей, да, только наших. И я думаю, да, как бы нельзя делать массаж, а все равно я его делала. То есть, как бы они мне говорили одно, а я делала все равно другое, наперекор всему, потому что как бы я сама лучше и знаю своего ребенка. Просмотрели до 2 лет моему ребенку эту дисплазию. И вот сейчас вот нам 6 лет, у нас вывих тазобедренного сустава, то есть у нас головка ноги вообще слетела. То есть она слетела наверх, у нас сейчас нога на 5 сантиметров короче. Да, мы поехали в 40-ю больницу, и получилось так, что когда нам наложили гипс на эту ногу и отправили нас домой на месяц. В общем, дополняю то, что ребенку моему сейчас нужна операция как бы на тазобедренный сустав. Мы были у нас
в институте
травматологии, да, где мне сказали то, что: ой, говорит, мы вашего ребенка даже не возьмем, говорит, умрет на операционном столе. Что-то делать надо. Я говорю: мне ребенка надо развивать, на ноги его надо ставить. Они говорят: не-не-не, ни в коем случае, нельзя. Живите так, в гипс накладывайте ногу. Я говорю: что, в зафиксированном состоянии? Я говорю: в неправильном. Я говорю: это как бы нельзя. Вот. И тогда я сама лично опять нашла клинику в Кургане, клинику Елизарова. Мы туда поехали с мужем, с ребенком. Я сняла ребенку этот гипс. Где мне сказали? Они говорят: да. Вот. Но вы, говорит, еще пока маленький для этой операции, она очень сложная, очень трудная операция. И обездвиженный ребенок должен будет лежать в течение скольких-то месяцев. А потом это все идет на разработку. Я говорю: так, отложили, давайте, да? Говорю, да. Я говорю: мы приедем тогда к вам попозже. Вот. И вот сейчас вот встречаем скоро с Аллой Евгеньевной, с нашей, с Кондратьевой, для того, чтобы вот пойти на прием к Бабыловой Марии Юрьевне, потому что именно Алла Евгеньевна — это одна из супер-неврологов, которая расшифровывает нам наше видео ЭЭГ и сама видит нашу динамику. Я пытаюсь оставаться только у 2 врачей. Вот, то есть у меня есть 1 невролог и есть 1 эпилептолог. Как бы, и с ними я работаю, в паре, и мне этого достаточно.
Скажите, пожалуйста, какое бы вы хотели дать слово поддержки семьям, которые по любым обстоятельствам столкнулись с проблемами в здоровье у своего ребенка, неважно каким: детский церебральный паралич, последствия кровоизлияния, последствия инфекций, аутизм, все что угодно. Что бы вы могли бы сказать, как им действовать?
Все люди разные. Лично мне, по моему опыту, помогла психология. То есть я читала психологию, я смотрела в интернетах всякие статьи, у кого были, ну, такие детки, у кого они сейчас есть, как они с ними боролись. Это действительно приходит каждому само, но, наверное, со временем. И самое дорогое в жизни вот для таких деток – это, наверное, любовь их родителей к ним, потому что они должны чувствовать свою защиту, свою поддержку. Просто есть такие люди, я даже столкнулась в роддоме с ними, когда я рожала Демочку, у меня пребывание там было без мамы, то есть мамы отдыхали в палатах, отдельно жили, вот, и им привозили детей на окормление. И тогда перед выпиской я иду к своему малышу, на него посмотреть, как он у меня и чего, и, в общем, мне говорят, женщина говорит, подождите, мы выписываем ребенка отказника. Я говорю, как отказника? Я говорю, что случилось, что произошло? А мне говорят, женщина тут от ребенка от своего отказалась. Так что я в этом мире уже ничему не удивлена, кто отказывается от своих детей, да, кто наоборот принимает. То есть у меня даже знакомая одна, она и взяла ребенка, ДЦПшку, и она его взяла. Она взяла его к себе, взяла домой, и она его реабилитирует, да, для нее это тоже радость, то что, хотя трудный помогает ребенок, но она помогает этому ребенку, да. И я хочу сказать то, что вот родителям в первую, наверное, очередь тяжелее маме. Ну, я скажу, не так, наверное, тяжело папе, как тяжело это маме все это пережить. Хотя у пап, наверное, тоже есть свои какие-то чувства, которые, как мужчина, они, наверное, просто не выражают, и мы их, может быть, и не видим. Но хочу сказать о том, тяжелее всего, да, тяжелее родителям, нежели самому ребенку, потому что ребенок такой уже у некоторых родился, у некоторых он таким стал. Но, к сожалению, сейчас, в данный момент, ребенок не знает другой жизни. Он живет этим, как он может. И тяжело вот маме, папе просто за всем этим наблюдать. Но я хочу сказать то, что действительно есть сильные клиники. Сейчас у нас ни реабилитация, ни лечение. Это все не стоит на месте. Можно добиться того, чего вы хотите. Главное, чтобы вы верили в себя, в свои силы. Верили в то, что вы действительно можете добиться что-то со своим ребенком. И действительно, может быть, эта данная ситуация сподвигла на то, чтобы вы стали еще немножечко сильнее.
Спасибо. Наше время, собственно, уже истекло, поэтому я благодарю вас за встречу, за разговор. И напоминаю, что у нас в гостях была Анна, мама Демьяна, мальчика с диагнозом менингоэнцефалита, а также детский невролог, мой сведущий Данияр Жураев. Всего доброго. До свидания.
До свидания.